радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда», газеты, сайта. Мы приветствуем вас в этот теплый, хороший августовский день. Сегодня пятница, развратница, как в народе говорят. Мы сегодня будем продолжать отвечать на ваши же наболевшие вопросы. Звоните нам о том, что радует, что возмущает. Мы в меру своих сил и знаний будем отвечать. Ну что, мы начинаем военное ревю. Это значит, что с вами не только Виктор Баранец.
Ну и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна!
Слушай! Ну что, мы по традиции начинаем с самых горячих сообщений.
Да, новостей.
Новостей, да. Но одной из таких международных любопытных, я бы не сказал, что горячих, но таких экзотичных новостей, конечно, сегодняшнее прозвучавшее заявление Эрдогана о том, что он все-таки не шутит насчет покупки Су-57 и даже сказал, что остались турецкие специалисты у нас в России, которые берут, по-моему, не только, Миша, Су-57, там он еще и глаз положил на Су-35, да? Это тоже любопытная
вещь. Я бы сказал, да? Что наоборот.
Сначала на
35, да. Потому что 35-й готов, и он серийный.
Да, а этот еще у нас только в армии родной, по-моему, 10 уже приняли, 2 еще летают, и там серия, по-моему, только со следующего года начнется.
Точно так.
Дорогие друзья, чрезвычайно любопытный ход. И первый вопрос, который возникает, не блефует ли Эрдоган, потому что он сделал очень такую мутную, загадочную оговорку, если нам удастся там о чем-то договориться с Вашингтоном. Ну, будем следить за этим, что там у него в рукаве за козырь, очень странный, любопытный, но, тем не менее, вот эти торги не только помидорами, политикой, но и самолетами, они чрезвычайно интересны. Дорогие друзья, чтобы нас никто с Михаилом Тимошенко не шпынял о том, что мы забываем выдающиеся даты в нашей российской военной истории, я только кратенько скажу, что в этот день, в 1757 году, русские войска под командованием Степана Федоровича Апраксина одержали победу над прусской армией в сражении под Егерсдорфом.
Да,
да. Егерсдорф. Ну что, дорогие друзья.
А потом Павлуша все это похерил.
Да, да. Ну что, дорогие друзья, как вы уже знаете, мы с Михаилом Тимошенко по очереди дежурим, определяем темы. Вот сегодня Михаил Владимирович хочет вам предъявить тему, которая ему показалась достаточно интересной, да и мне тоже, и вам, надеюсь, тоже. А что это за тема? Михаил, пожалуйста, вам микрофон. Поехали.
Давай, тема у нас такая. Неужто в армии все так плохо? И кому это нужно? Вот, знаете, в силу ряда обстоятельств я, ну, не скажу мониторю, но читаю соцсети, Дзен и прочие каналы.
Угу.
Да, разные средства медийные, да, средства массовой информации. Угу, угу. Вот елки-палки. В последнее время как-то стал нарастать вал сообщений о том, что в армии, ой, как все плохо.
Это с какой стороны, Миш, ты уточни, с какой
стороны? Со всех сторон. В армии со всех сторон плохо, понимаешь? Вот сегодня носок у него не постиран, плохо. Вот форма почему-то мала, плохо. Вот уволили домой, а форму не отдали. Плохо, в гражданке поехал. Вот почему-то танков-то новых нету, а есть только модернизируемые. Плохо. С авиацией? Ну, с авиацией вообще гроб. С флотом вообще крах. Ну, про флот вообще смешно читать, потому что пишут люди, которые, по-моему, не то чтобы флота, они даже теплого моря не видели. Дай бог в ванной полежать. Забавно. И как-то это, знаешь, я сразу не понимал, к чему дело-то идет. А ты посмотри. У нас вот, ну, Путин плохой, мы знаем.
Да, и во всем виноват, это понятно.
Во всем виноват.
Да, да, да.
Теперь Шойгу плохой.
Угу.
началось с того, что вообще он воспользовался, но не признал результатом реформы Анатолия Эдуардовича Сердюкова.
Ну, Медведев тут проходит мимо, да.
Ну, Медведев тут мимо прошли. Собянин – это ужас.
Да.
Руки по локоть в крови. То ли он плиткой оббил, то ли об бордюр ободрал, то ли он вот закрутил Любаню Соболь. Ёлки-палки. И ты знаешь, у меня какое ощущение? Это все, значит, вот результаты подковерных интриг, возни и попытки угадать. Вот не дай бог, а кого же вот плохой Путин еще худшего назначит на свое место? Причем именно назначит, потому что в честные выборы, ну, у нас же, мы знаем, интеллигенция, ё-моё, она в это вообще не верит. В принципе, что кто-то, кроме нее, может быть честным. И вот, вот мне сдается, что это вот отсюда ветерок.
Ну, я думаю, что по мере приближения к 2024 году армейскую карту традиционно наша оппозиция будет разыгрывать во всех ипостасях, так сказать, пассианчики раскладывая. Да, мы к этому с тобой привыкли, знаем, плавали. Все у тебя, Миша, дорогой, а?
Все. Я думаю, что вот этим можно ограничиться, чтобы просто люди понимали, фильтровали базар, так сказать.
Да, особенно сейчас, оттопыривайте уши. Ну что, дорогие друзья, дежурный по военному ревью ответ на первый вопрос своей темы закончил. Мы сейчас начинаем разговаривать с Михаилом, с народом. Я попутно хочу слегка щелкнуть по носу человека, у которого телефон заканчивается на 45. Он сделал мне замечание экзотических, а не экзотичных. Уважаемые, если у вас найдется рублей 50 денег, купите себе словарь Ожегова, там четко сказано, что надо говорить экзотичных. А вы, наверное, перепутали это слово с экзотической гуэрией. Есть такой цветок. Так что,
ну, у нас же проблемы вечные. Да. Волнительно и волнующие.
Да.
Ну, океанических и океанских.
Вдрит
твою, вдрит. Но за не употребляй.
Да, дорогие друзья, ну, мы ждем ваших звоночков. Вот сейчас я смотрю на нашего радиоведущих. Михаил, слушай, я даже вздрогнул. Нам говорят, что звонит Владимир Владимирович. Пожалуйста. Владимир Владимирович, пожалуйста.
Лично?
Да.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Вы откуда? Из Кремля или из Воронежа? Сразу представьтесь.
Нет, я из Воронежской области.
Пожалуйста, да.
К великому своему счастью оказался двойным
тезкой. Это сейчас модно, пока... ничего страшного. Это очень модно.
Не надо угрожать.
Мы вам ничего плохого не сделали.
У меня вопросов нет, я просто хотел сделать такое пожелание. Первое пожелание. Вот есть у вас в программе историческая такая тема. К сожалению, молодежь наша историю вообще не знает. Я просто предлагаю, мое желание, скажем так, расширить рамки этой программы. Вот. Я своих внуков, у меня их четверо, пытаюсь каким-то образом слушать, чтобы они слушали, но плоховато получается. У них, как правило, планшет. Вот. И второе, не пожелание, а тут моя мысль такая. В четверг выступала одна барышня, которая... одного из вас, вот, пыталась обвинить в том, что, значит, вы немножко неадекватно отвечаете на вопрос.
Ну, тон не такой, тон, голос не такой.
Да. Так вот, мое личное мнение, если человек не интересуется событиями, происходящими в стране, не интересуется новостями, политической жизнью, вот, и пытается вот она на негативе. Мне кажется, вы очень правильно ей отвечаете. Если человек, еще в Писании написано, не суди, да не судим будешь.
Спасибо, вот. Владимир Владимирович. Надеемся, что о нас также думает и другой Владимир Владимирович. Минута у нас, я смотрю, Михаил, у тебя тоже на часах минута.
Кто у нас?
Андрей Красноярск. Красноярск.
Добрый день, товарищи полковники. Постараюсь уложиться в минуту.
Да.
У меня два вопроса. Вопрос первый, он отчасти касается нашей основной темы, которую задали сегодня. Вот у нас плохо с авианосцами. А нужны ли нам эти авианосцы? И потянет ли наша экономика эти авианосцы?
Извините, извините.
Отвечали уже сразу, неоднократно.
Да, мы уже отвечали еще раз.
Для авианосцев у нас практически второй нет задач.
Задач нет у нас, дорогой мой человек.
Задач у нас нет.
Пожалуйста, второй.
А потом и строить их негде.
Да. А вот каким образом Япония перед Второй мировой войной смогла сделать столько авианосцев, чтобы противостоять американцам?
А Японии, у нее выхода у бедняжки не было. Она вообще страна-то на островах.
Да. Дорогие друзья, коротенький перерыв. Перерыв, дорогие друзья.
Радио как книга. Развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и один раз увидеть.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Дорогой российский народ, мы просим звонить не только Баранцу, но и Тимошенко. Мы здесь рядышком, отвечаем на все ваши вопросы.
Миш... Вот сразу ответим на письма, которые тут нам пишет очевидец очевидца.
Давай.
Похоже, он твой, так сказать... Одноклассник по танкам. Он, видимо, из танкистов.
А ну давай.
Вот его страшно волнуют вопросы.
Ага.
Почему не довели до объекта, до ума объект 477 «Молот»? О-о-о. А вы не посмотрели дату, когда его собирались испытывать и выводить в строй? Страна распалась. Ядрит твою вдрит. Великий ужасный Советский Союз. Денег нема и все. Вот вы спрашиваете, а что лучше, Т-72 или Т-80? Ну, чтобы вы были в курсе... А когда делали Т-80, в Кубинке стояло 4 штуки Т-80-х. 2 с дизелями и 2 с турбинами. 2 с турбинами для Устинова, 2 с дизелями для Агаркова.
Я понял, это хорошая шутка, да.
Никакая не шутка, это правда. Ядрит твою вдрит, правда. Потому что с оперативной точки зрения лучше то, чего реже заправляешь.
Слушай, я тоже почитаю одно письмо. Здесь, видимо, отец жалуется, что сын увольняется и просит прислать, судя по этому письму, форму. То есть ребенок едет из армии в гражданке.
Да.
Мы с тобой уже много раз говорили. Неужели хлопчик, который добросовестно служил 365 дней, не заслуживает того, чтобы вернуться к родителям в военной форме?
Я тихо подозреваю, что дорогая она собака.
Михаил, я интересовался, понимаешь? Ну, не думаю, Миш, ну, не думаю. Весь комплект где-то в районе сороковника. Ну, может, я далеко оторвался от жизни.
Я думаю, что нет.
Но значение формы, ведь она же где-то будет висеть, правильно же? Да, да. Когда-то же будут дети и так далее. Ну, посмотри, мы до сих пор там шинели свои и мундиры храним.
Не, ну, в конце концов, на сборы позвать могут.
Да. Завтра, 31 августа, день вывода советских войск из Германии. Это нам с тобой напоминают, Миш.
Да,
напоминают,
да, мы... это тебе напоминают.
Да.
Ну и мне тоже.
Да, вот тут еще любопытное письмо.
Это когда тебя вывели из Германии.
Да. И вот у меня еще спрашивают, когда вы служили в Германии, то День Победы праздновали вместе с гражданами и военнослужащими ННА ГДР. Я подтверждаю. Да, дорогие, это были наши.
И немцы нам говорили, на кого вы нас бросаете, оставьте нам хоть автоматы.
Да, там слез было по колено, я помню эти первые эшелоны. А мы продолжаем принимать. Баранец Тимошенко ждут Георгия из Ногинска. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, товарищ полковник. У меня вот вопрос к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, вот вы, будем так говорить, доверенное лицо президента. Вот у меня такой вопрос. Вот. А вот президент прислушал вот таким людям, как вот Багдасаров, Клицевич, Кедми, Баранец, Делягин, Соловьев, Сатановский. Ведь мудрые, умные ребята, хорошие вещи говорят. Вот такой вот принц слушает их или нет?
В этом одна из трагедий России, что у нас слишком много умных людей, живем как дураки. Ну, это не я сказал, да. Я сужу только по себе, дорогой мой человек, я не знаю. Не, ну, ребята, я на ту информацию, которую мне разрешено, как доверенному лицу, было направлять в Кремль, касательно армии, там, парада и так далее, была реакция, причем реакция была мгновенная. Я за себя отвечаю. Вот будут у нас и Багдасаров, и Клинцевич, мы у них тоже спросим. Хорошо, договорились. Да, я за себя. Да.
Вот спасибо.
Это. Да, и вам спасибо. Тимошенко, Бронец, Игорь Бийск. Здравствуйте.
Ох, Игорь, здравствуйте.
Бийск. Добрый день. А у меня вопрос к Виктору Николаевичу. Имел почетное такое. Вчера вы задали вопрос, и реклама прервала. И вообще ничего не получилось. Вы задали мне вопрос. Я хотел ответить на рекламу. Можно ответить?
Давайте, давайте. Если это умный ответ, пожалуйста.
А вы сказали, вопрос вы мне задали. Откуда вы знаете? А я просто так бы не говорил, просто...
Нет, давайте сначала, нас слушают, может быть, миллионы людей. Давайте уточним, какой вопрос вы задали?
Про это, ВТО был вопрос, откуда я знаю, что депутаты не читали. А просто депутатам дали 10 экземпляров за неделю. А это же не мурзилка.
Вы в секретариате Госдумы работаете?
Нет, это было в газете напечатано.
А, ну тогда все, дорогой мой человек.
Правда, я думаю, даже если каждому депутату дать по 2 экземпляра, он все равно читать не будет. Он все равно читать не будет.
Вопрос, Виктор Николаевич.
Давайте вопрос, поехали. Да, конечно, конечно.
Я слышал в новостях, ну недавно это было, США планируют произвести для себя и 12 членов НАТО 4000 F-35. Ну и чтобы они их купили, у них. Ну и себе оставили.
Да.
И вот такую массу, как вот с этим будем бороться? У нас все-таки
мало. А как бороться-то? А как бороться-то? Американцы, собственно говоря, повторили фокус с программой «Звездных войн». То же самое сделали с истребителем 5-го поколения Lightning II, он же F-35.
Уважаемые радиослушатели...
Люди заранее подписались под этим, обязались купить.
Ну. Если вы глубоко пороетесь хотя бы в Википедии или иностранной прессе, то с F-35 не все так просто. Я вам скажу самое главное. Есть целый ряд стран, которые отказались от F-35. Точка. Бронец и Тимошенко слушают народ. Миша, Андрей из Екатеринбурга, да?
Ух ты.
Да, привет.
Здрасте, Андрей.
Урал, Урал у нас.
Урал.
Привет.
Добрый вечер, но я опять не о политике, я по истории.
Давайте.
У меня просто интересный вопрос возник. Наши первые реактивные самолеты, я так понял, были на английских двигателях?
В основном.
В основном, да.
И сейчас есть некоторые самолеты на иностранных двигателях, да.
А как мы их получили? Вроде же как бы там нам уже объявили, что холодная война началась.
Нет, договоренность была, нам продали, я не скажу, чтобы дивизию, естественно, вооружить самолетами с английскими двигателями типа НИН, но штук 15, по-моему, мы купили. И мы их купили для изучения, в основном.
И второй вопрос. Мне просто интересно стало. А в Сирии какие боеприпасы применялись наши ВКС, скажем так? Просто вот американцы там и тонны бомбы кидали на Вьетнам и прочее. А я что-то посмотрел в Ютубе, там калибр-то не больше 500 килограмм был.
Да. Да, вы правы. Это в основном управляемые боеприпасы.
250-500 называется, все.
Да.
А термобарические никакие не применяли?
Термобарические-то появились из-за американцев. Им нужно было вырубать в джунглях площадку для посадки вертолетов. Вот они придумали лучшее, что могли придумать. Придумали бомбу, которую называли косильщик маргариток.
Понятно. Спасибо вам за очень интересные вопросы. Продолжаем военное. Илья, Москва у нас. Здравствуйте. Москва. Здравствуйте, да.
Товарищи офицеры, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, я простой рабочий человек, мне вот что интересно. Значит, смотрел тут, как Лукашенко ведет заседание. Я, говорит, перетряхивал и перетряхивать буду всегда.
Он не так говорил. Он говорил перетряхивал. Ну, перетряхивал,
ну,
да,
это, да. Да. Значит, извините, то есть сам факт, как он разговаривает со своими подчиненными, скажем так, министрами и прочим, то есть выполнить и доложить. Я не прошу вас, а выполнить и доложить. Я все понимаю. Владимир Владимирович Путин, все понятно, да. Он все-таки верховный главнокомандующий, наш президент страны. У него есть правительство в подчинении. Почему он всегда он говорит, прошу вас, вы там... Что это такое вообще? Выполните, доложить. Пенсионная реформа провалилась, однозначно. Медицина тоже.
Да у нас трудно назвать, где у нас что не провалилось, за исключением армии, по-моему, да?
Да. Вот я говорю, нет, ну Тимошенко сказал сейчас правильно, что там какие-то пытаются там что-то там бучу навести.
Нет, насчет дорогой Шойгу. Товарищ.
Нет, Шойгу...
Да, да, да.
Шойгу трогать не надо, да, да, да.
Да, да. Все, ну, и тоже, видите, понятно. Шойгу, говорят, он на готовенькое пришел, Сердюков ему все подготовил.
Нет,
ну,
нет,
да,
нет,
да,
нет,
да,
нет,
да,
это
да,
все,
да.
Это все ерунда. Да. Дело в чем? Ну, армия действительно, он старается выбрать, молодец. Хоть где-то нормального человека поставили, умного, да. Нормального, хоть... Что-то делается.
Да.
Ну, неужели Владимир Владимирович не может с правительством решить вопрос? Ну,
дорогой мой человек, я в глаза это говорил, как корреспондент и так далее.
И не раз.
Да. И не раз я говорил, что слово «прошу» из уст президента в отношении выполнения национальных проектов не должно звучать. Должно звучать «требую». Миш, помнишь, я однажды...
Ну, вообще говоря, вообще говоря,
да.
Если ты министр, то ты обязан рассматривать просьбу любую или приказание.
Как приказание, конечно, конечно.
Как приказание. Недаром же в армии говорят, что просьба командира хуже приказа.
Ну, они же мямлят, вы же видите, как они там сидят. Мямлят там, а, б, мы, все хорошо.
Да мямлят-то, ладно. Мямлят, ладно. Ну, вот Путин сказал прорыв в экономике, да?
Да-да-да.
Вот у нас кто отвечает за экономику-то? Орешкин? Министр экономики. Орешкин.
Да.
Он напрогнозировал сначала почти 2% роста, а теперь сказал 0,1%. Ошибиться в 10-20 раз легко, запросто, и после этого остаться министром. Да ядрит твою вдрит.
Ну, вот вопрос у меня просто, ну, дорогие товарищи полковники, ну, как же так получается? Ну, неужели я собраться и сказать, ребята, ну, что вы творите в конце-то концов? Давайте решать вопрос по-другому.
Нет, ну, мы же говорили и на нашем радио, что отцу пора уже поясок из штанов достать и так далее.
Обязательно.
Я, дорогие друзья, с великой...
Какой там поясок? Тут не поясок нужен.
Там надо вообще вышвыривать. Я вспоминаю с великой грустью, помните пятилетние планы, да? Пятилетние планы. На каждый год было расписано, сколько фабрик, завода, угля, цемента, зерна. И не дай бог, план не выполнялся. Летели головы, и первые секретари ЦК республик даже летели. Вот это была работа. Потому я однажды злорадно пошутил для верха. Сказал, что надо бы отправить Ким Чен Ину туда. Вы помните, там с блокнотиками бегают вокруг Ким Чен Ина, да? Он только глазом моргнул, а к вечеру уже все выполнено, а то и сразу. А у нас мы с Михаилом Тимошенко год боролись за то, чтобы выполнен
был
путинский приказ, распоряжение. А вы знаете, что сейчас? Нам до сих пор звонят на некоторых флотах, до сих пор указания Верховного Главнокомандующего не выполнены. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок.
Mm-hmm.
Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Мы приветствуем вас, дорогие друзья. Не только Баранец, но и Тимошенко здесь. Мы отвечаем на ваши вопросы. С нами работает радиоинженер Николай из Вологды. К нам дозвонился. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Николай из Вологды.
Добрый день, товарищи полковники. Я ветеран-пенсионер. Я последний из своей родословной ветви. Я в этом году хотел поменять памятник отцу. Отец от Сталинграда до Румынии дошел. Орден Красной Звезды, десяток медалей. Я хотел обновить памятник и столкнулся с такой проблемой. Я наверняка уверен, что вы в курсе ее. те, кто ушли из жизни до 90-го года, не имеют права на компенсацию по этим вопросам.
По каким, если они ушли из жизни?
По установке памятника или его ремонт.
Давайте немножко вразумительно говорить, а то мы как будто к мертвецам обращаемся. Продолжайте.
По-моему, 92-го, правда?
Да, или даже 95-го, да. А ну, внятно сформулируйте вопрос. Да, мы знаем это дурацкое деление, там, до и после. Кому компенсация? За что? За восстановление памятника? Или что? Продолжайте, а?
Затраты компенсируют, я так понял.
Так это вы так поняли, а нам бы надо бы с закончиком прийти к микрофону, а? А
то мы сказали, не положена компенсация.
Кто вам сказал?
Вы обращались в военкомат? Обращались.
Да, в областной военкомат.
Да. Что вам сказали?
Вы обращались?
Мне ответили.
Кто ответил?
Я скончался в 81-м
году. Кто ответил?
Да девчонка какая-то в военкомате.
Устно ответила.
Вот так вот, все. Замечательно. И вы утерлись и ушли.
Да, не положено. Вот. Дядя, вон, все, закрой дверь
вот,
с той стороны.
Вот
да?
Требуйте от них нельзя. Мотивированный отказ. Вы же военный человек, в конце концов, в прошлом.
И бумажечку, Миш, обязательно.
Мотивированный отказ. Да. В соответствии с законом, тыр-пыр-семь-дыр, статья такая-то, подпункт такой-то. Вам так. Чего-то сюда не положено.
Так.
Вот это должно быть напечатано. Дальше должно быть напечатано. Меня зовут Люся Иванова, дурастые... Ой, извините. Да, старший да. специалист военкомата.
Да.
Подпись и печать.
Так, и далее?
А далее вы уже присылаете.
А далее уж тогда будем говорить.
Мы вам подскажем, Дали. Куда послать. Главное, чтобы у вас было копий, много документов, потому что драться придется долго. Мы уже не первый раз с Михаилом Тимошенко призываем вас брать, как Михаил правильно говорит, мотивированный отказ. На бумаге, с печатью, с подписью. Ребят, вы же получаете плацдарм для атаки на бюрократию. Продолжаем военное ревю. У нас
да, для того, чтобы закрыть тему с двигателями реактивными, хотел бы сказать, уважаемый Клим Лютый и Алексей ТВ. Угу. Вы не забывайте, что мы не только Дервент и Нин купили. Нам ведь достались немецкие турбореактивные двигатели вместе с их КБ и заводами, и с технологиями. Так что нам было где порезвиться.
Да, вот у меня вопрос. Крымских татар призывают в армию или тоже только в военную полицию? Уважаемый Владимир, я только что был на Черноморском флоте, своими глазами видел на кораблях и на суше ребят из крымских татар. Так что
призывают. Они что, не граждане России?
Полноценные теперь? Граждане российского... Алексей Новосибирск у нас.
Здравствуйте, Алексей.
Да. Алексей.
Приветствую.
Здравствуйте.
Прикомандированный разведотдел 40-й особой армии.
Так.
А как вы были прикомандированы? Значит, просто на каком уровне, скажите, пожалуйста?
На уровне разведки.
Вы там штатную должность занимали, а то мы давайте немножко народ не дурачить. Прикомандированные разведки.
Нет, я не дурачу. Я хочу сказать о погранцах.
Так подождите, мы же начали с разведотдела
40-й армии. Вы были прикомандированы как кто? Как переводчик с пушту или с урду или с чего? Как в качестве кого вы были прикомандированы?
Спецотряд «Кобальт».
Понятно.
Так.
Это как Урал.
Да, Карпаты. И вы к этому отряду были прикомандированы. Прикомандированы.
Да,
то есть вы там не занимали штатную должность, да? Вы там штатную должность не занимали, нет?
Да нет, конечно. Ну, если он прикомандирован.
Дорогой человек, у нас нет времени. Формулируйте четко по-военному. Пожалуйста, мы замолкаем. Поехали. Вопрос.
Я говорю по-военному относительно того, что ребята у нас теперь, мы как ветераны, там погранцы. Погранцы уходили на 100 километров до Мазари-Шариф. И они сейчас, никто из вас их никак, никаких документов у них нету. Вот в чем вопрос-то.
Товарищи пограничники, которые на 100 километров уходили вглубь, не знаем куда там, Пакистан, Афганистан, позвоните нам и вразумительно расскажите, почему у вас нет...
Из-за чего вопрос-то?
Да.
Из-за того, что они не считаются участниками боевых действий?
Понятно, но...
Да нет,
нам непонятно, дорогой мой человек.
Понятно. Погранцы, конечно, погранцы.
Но остались за бортом. Вот в чем вопрос.
Это что вы хотите...
Ё-моё, этот вот вопрос можно было задать сразу и не морочить нам мозги и людям всем. Для... Вопрос в чем? В том, что у них в документах нет отметки и в том, что им за это не доплачивают. Правильно?
И что у них нет статуса участника боевых действий. Боевых точка. Действий. Напишите нам, товарищи пограничники, служившие в Афганистане, напишите в комсомолку, мы начнем разбираться. Мы поняли, в чем проблема.
Я не понимаю, как можно было прикомандировать к разведотделу армии человека, который не может сформулировать свои показания.
Ну, это я так в баньке тут сидел с мужиками.
Уважаемый очевидец, очевидцы, да, вы действительно видели четырехосный Урал на армии 2018. Похоже, что он будет принят на вооружение, потому что тактическое звено у нас комплектуется Уралами, а оперативное – КАМАЗами. А у Урала, как известно, 1.5 метра жизни впереди. Поехали.
Владимир, Красноярск. Здравствуйте, дорогой мой человек.
Здравствуйте, товарищ полковник. У меня вопрос коротенький будет. Я хотел спросить о том, что вот ранее наше руководство ставило, либо будет еще ставить в Организации Объединенных Наций вопрос о сокращении американцами или уничтожении американцами этого химического оружия. То есть мы это сократили.
Мы уже, по-моему, лет 20 денег... ставим, они мимо ушей пропускают.
А у них денег не хватает.
Да, 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 и не ратифицировали.
Они не могут, они не могут обратиться к населению штатов с просьбой пожертвовать деньги на уничтожение
оружия.
Скинуться.
Скинуться, да.
Давить надо, я считаю.
Ой, надо давить по многим фронтам.
Давить можно клопов, а их давить плохо.
Здравствуйте, Юрий Волгоград, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи офицеры.
Здравствуйте,
вот
Юрий.
Как вы правильно насчет военкомата сказали, специалисты. Сейчас ведь куда, в какую контору не придешь, сидит за окошком молодая девочка, она называется специалист. По каким вопросам специалист?
Продолжайте, пожалуйста, да.
Да, 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 да. А насчет батьки Лукашенко, там вам что-то вопросы задавали. Я не знаю, то ли байка, то ли правда батька так сказал. Батьку пугать не надо, батька на тракторе перворач вовсе. Ну, если на тракторе перворач вовсе, так это же...
После этого уже не напугаешь.
А вопрос к вам такой. Я надеюсь, что вы не специалисты.
Да.
Ну, это самое.
Да, 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 да.
Не специалисты.
Нет.
Ну, и хорошо. Кто, когда... Вот ядерное оружие, оно же есть хорошо, ядерная бомба, да? Но и средства доставки ж надо еще иметь. Но все-таки сначала ядерное оружие разрабатывали. Кто, когда, где впервые в истории человечества произвел ядерный взрыв?
Американцы на вышке, американцы на вышке, на металлической вышке, 100-метровой.
Точка, точка. Юрий, это выпускник Академии имени Куйбышева, это инженер.
Мы свою тоже взрывали первую на вышке.
Светлана из Ростова-на-Дону.
Здравствуйте.
Вот. Здравствуйте, Светлана.
Я хотела пояснить тому мужчине, который вот по поводу реставрации памятника. У меня муж участник инвалид войны, умер в 90-м году 14 июня. И когда я позвонила по другому вопросу в военкомат, мне предложили поставить ему памятник и сказали, что 12 июня вышло постановление, так что вы успели умереть за 2 дня.
Опа-па.
Вот так. Опа-па. Спасибо большое. Я очень...
Какие заботливые в военкомате.
Я вас слушаю сюда передачу. Очень хорошая передача.
Уважаемый Олег Стеценко, с чего вы взяли, что штурмовик Су-25 назван Грачом в честь Павла Грачева? По просьбе президента США.
Да.
Вы не поинтересовались, когда Грач впервые взлетел?
Гонолулу, да.
Ё-моё.
Его летчики сами так прозвали, Миш.
Это, во-первых, жаргон, понятно.
Да.
Но ведь человеку лень посмотреть, я понимаю, вот дальше Википедия не смотрит.
Клаву
но ты посмотри, подавить, когда взлетел он, и кем был в тот день Грачев.
Да.
Тут
Геннадий, Нижегородская область. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковники.
Здравствуйте.
Вот, положа руку на печень, как вы говорите, хочу вас спросить. Вот Собянин с 1 сентября в Москве добавил пенсионерам 2000. Минимальной пенсии там стало 19,5. В Нижегородской области 8,5. 11 тысяч разница. Так что нам всем в Москву уезжать?
Нет. Провозглашать Нижний Новгород Москвой. И выбирать соответствующего мэра.
Но если без шуток, у нас же есть закон, который позволяет федеральным органам определять свои ставки, свои пенсии, свои надбавки. Дорогие друзья, наверное, Москва по бюджету не может сравниться с Нижним Новгородом. Перерывчик, дорогие друзья, коротенький перерывчик.
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю, я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. Этот беспредел закончится.
Не знаю.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же полковник Михаил Тимошенко. Рядышком, а у нас Казань. Казань, кто там у нас? Александр, здравствуйте. Александр.
Здравствуйте, уважаемый товарищ полковник Александр Казань. Николай Владимирович, Виктор Николаевич, у меня два вопроса. Второй вопрос.
Давайте.
Это вопрос предложения. Вот. Так, первый вопрос. Да, это самый такой. Во время Великой Отечественной войны это, применялось такое противотанковое оружие, переносное, как, небольшого калибра, калибр 12 или 13, я точно не знаю. Как это, этот боеголовка...
Панцерфауст назывался.
А?
Панцерфауст назывался.
Как это вызывалось повреждение? Говорит, пуля, говорит, головка. Как это, каким образом это не взрывало же, как проникало, как уничтожало это самое?
Так, кумулятивная это граната. Кумулятивная граната.
Это полностью пробивало. Да, это пробивало.
Прожигало.
Да?
Давайте.
Прожигало. Да, вымывало, да. Как хотите,
да,
можете.
Да.
Это долгая песня. Про кумулятивный заряд можно рассказывать часами.
И второй вопрос, ладно, пожалуйста, хорошо, Казань.
Так, у меня второй вопрос такой, предложение, типа, вот. Вот сейчас это недавно же было это самое аварии же, катастрофа, да, самолет сам приземлился, попала птица, попали птицы, моторы, да. У меня появилась такой, и такая идея, как бы защитить от попадания птицы, моторы, вот, не идея, как бы это свою идею, куда отправить?
У нас, Миша, какое бюро есть при правительстве, военно-промышленной комиссии, да? Там же фонд у нас,
есть,
да? Фонд инноваций,
есть,
по-моему, да.
Да?
Да? Вот правительство, фонд инноваций, там собирают все по крошкам. Хорошо, что
защитить
у вас такая.
Защитить его, да, решеткой.
Да.
А решетка у военных, как я знаю, вообще говоря, как объяснял мне один товарищ,
да,
это лист железа с пробитыми в нем отверстиями.
Хорошо. Итак, мы завершаем прием звонком.
Вот
Михаил,
пишут,
Миша,
читал,
читай.
Где-то, говорит, читал, что пушку 152 мм для танков сделали еще в 80-м. Правильно, читал.
Да.
Сделали ее в ЦНИ и «Буревестник». Пушку в железе исполнила КБ-3, по-моему, Кировского завода. Пушечка называлась ЛП-83. Обратите внимание на цифры. Это дата.
Да. Ну что, мы принимаем Михаила из Нижнего Новгорода. По-моему, третий звонок. Нижний, спасибо.
Да,
поехали.
Прорвало.
Нижний. Как слышишь меня? Привет. Здравия желаю.
Вот тут про батьку разговор пошел. У Александра Григорьевича сегодня юбилей. 65 лет.
О, позвольте от имени военного ревю
поздравить
«Комсомольская,
да,
правда». Александр Григорьевич, дорогой, мы вас безбрежно уважаем. Извините, если что не так. Здоровья, удачи. И показывайте нам, надо, как надо наводить порядок в республике. Продолжайте, пожалуйста.
Все? Я вас поддерживаю. Очень,
да,
благодарен за ваши слова ему, Александру Григорьевичу. Большое спасибо.
Спасибо.
И второй вопрос. Вот здесь вот с Нижнего Новгорода товарищ звонил там про пенсии и прочее.
Ага.
А вообще-то в Нижнем Новгороде даже ветераны военной службы, ветераны труда тоже, и некоторые, которые имеют пенсию там побольше, их лишили эти льгот. ЖКХ, проезд, там компенсации, вот этой тоже.
Это решение местной власти. Москва здесь ни при чем. Уважаемые, это решение местной власти. Так что вы там прижимаете своих, чиновникам. Москва здесь ни при чем. Это я вам говорю. Это у вас вот такие порядки. Ну что, дорогие друзья, переходим к чтению шифровок, Михаил, да?
Вот, Миш? Александр из Калифорнии Давай. Пишет нам. Да. Почему с мая 42-го года, после первого в мире полета на жидкостном реактивном двигателе, Бахчеванджи летал, помнишь, да?
Да.
И в 58-м турболет, а в 66-м Як-36 начало всех таких идей зарождалось в СССР, а завершалось на Западе. У нас было идей больше, чем денег.
Вот, Миша, еще последнее письмо, осталось полминутки. 66-й пишет. Из воспоминаний писателя Астафьева, который связистом в тылу работал,
да, там девочками,
да. Что в советской армии могли при штурме Берлина взять город Кольцо. А бездари, Миша, пошли в лоб, из-за чего были большие потери.
Ой, ё-моё, а? Взяли бы в Кольцо и потом бы Великий. Мордовались с этим городом, как со Сталинградом. Вы
Великий
не знаете, какая
полководец.
Численность немцев была в Берлине?
Да. Великий вот полководец, Астафьев.
Великий.
Да, учит великого
Аконев,
маршала.
Жуковым позорище. Были, ой.
Да.
Тупицы.
Даже не... Ну что, дорогие друзья, мы прощаемся с вами до понедельника, а сейчас в эфире песня «Немчики» поет Дмитрий Юрков.
Как-то между Киевом и Минском, там, где сосны рвутся в облака, ехали немецкие туристы, попросились выпить молока. Маялись сиреневые дали, и казался выходкой ответ: «Эх, немчики, мы ж с вами воевали, кушайте, любовь вам и совет. Немчики, мы ж с вами воевали, кушайте, любовь вам и совет». Двери покосившейся избушки отворили радостно душа. Маленькая русская старушка и большая русская душа. Денег не взяла и багровея, ласково прихмуривая бровь, вскрикнула: «Вы ж нас не одолели, пейте так, совет вам да любовь. Немчики, вы ж нас не одолели, пейте так, совет вам да любовь». Налетела песня удалая, и ветра сменили свой маршрут. Немчики, я ж с вами воевала, а с потерпевших денег не берут. И ее простуженные руки бережно крестили сорванцов. Немчики, вы ж мне почти как внуки, и прикрыла пальцами лицо. Немчики, вы ж мне почти как внуки, и прикрыла пальцами лицо. А потом до самого рассвета, под луной, сверкающей в реке, спорили и пели две планеты на таком понятном языке. Сцена откровений и прощанья стала б украшением кино. Немчики родные, до свидания, Бог простит, а я уже давно. Немчики, мы ж с вами воевали, Бог простит, а я уже давно.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград, 107.2 FM.
Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.